Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании казни украинского фотографа Макса Левина, совершенной в первые дни войны, вероятно, российскими военными. Этот случай показывает, насколько сложно расследовать военное преступление и что иногда приходится ждать годы, прежде чем обнаружится правда. С вами Александра Вагнер. В феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину, французский военный репортер и писатель Патрик Шавель находился в Донбассе. В начале марта он сказал в интервью украинским СМИ: «Мы являемся свидетелями преступления, и единственное наше оружие – это пресса, чтобы показать дурные вещи, которые происходят на наших глазах. В последний раз я видел такое в Грозном, в Чечне, когда туда пришли россияне. Такой же сценарий сейчас в Украине, но масштабы войны в разы больше». Конец цитаты. 13 марта 2022 года украинский фотограф Макс Левин, с которым Шавель находился в Донбассе за день до начала войны, был застрелен, вероятнее всего, российскими оккупационными войсками у села Гута-Межигорская в 10 километрах от Киева. Левин был профессиональным журналистом, много лет работал на передовой, всегда носил бронежилет и каску с надписью «Пресса». Шавель заподозрил, что смерть его друга – военное преступление. Он решил начать расследование обстоятельств гибели Левина и обратился в организацию «Репортеры без границ». Вместе с главой ее отдела расследований Арно Фроже Шавель снова отправился в Киев. У них была лишь скупая информация о том, при каких обстоятельствах было найдено тело Левина. Украинский фотожурналист снимал между селами Мощун и Гута-Межигорская. Он запускал дрон над оккупированными населенными пунктами и публиковал сделанные дроном кадры. За 3 дня до смерти Левин потерял связь с дроном, у него села батарейка, но решил во что бы то ни стало отыскать его. В это время в лесопосадке разбили позиции российские войска. В день, когда Левин был убит, он отправился на поиски в 3-й раз. Ему было страшно, и он попросил своего друга Алексея Чернышова, профессионального военного, поехать с ним. Их машина была обстреляна, раненый Левин упал на землю, и ему несколько раз выстрелили в голову, а Чернышова облили бензином и подожгли. Расследователям до сих пор не удалось точно установить, какое подразделение российской армии совершило это военное преступление. Однако они продолжают искать правду. Вот рассказ французского писателя и военного репортера Патрика Шавеля.
Мы провели с Максом Левиным не так уж много времени вместе, всего пару дней на линии фронта, а потом началось полномасштабное вторжение России в Украину. В Донбассе, я помню, мы передвигались ночью, потому что это лучшее время для перемещения к линии соприкосновения. Я был крайне удивлен тем, как он вел машину, потому что он выключил фары и на большой скорости несся по дорогам, на которых были воронки от бомб и мусор от взрывов. Когда я смотрел в окно, там вообще ничего не было видно. Я не знаю, как ему удалось проехать, он был как волк в ночи, знал местность. Мы добрались до линии фронта, нашли медиков и стали ждать следующей российской атаки. Мы хорошо расположились, что позволяло нам сделать неплохие фотографии. Там мы провели ночь, а на утро из новостей узнали о нападении россиян на Киев. Мы поняли, что находились на неудачном месте для работы и решили вернуться в Киев. Но на обратном пути у меня разболелся живот, то место, куда я много лет назад получил пулевое ранение. Это ранение иногда дает о себе знать. Я не мог продолжать путь и поехал в больницу. Макс предложил увидеться в Киеве, потому что там была его семья, и он хотел вывести бывшую жену, детей и свою девушку в безопасное место. Мне пришлось сесть в поезд с беженцами, которые убегали на запад из Запорожья. Поезд ехал 14 часов, там были тысячи людей, в панике, потому что россияне продвигались одновременно и с юга. Я приехал во Львов, но хотел вернуться оттуда в Киев. Поезд тогда остановили в Житомире, расположенном приблизительно в 100 километрах на запад от Киева. Я не оставлял попыток доехать до Киева, взял машину, но меня предупредили, что дорога превратилась в ничейную. синие земли, и даже солдаты не знали, что на этой трассе происходит. Мины, российские военные, десантники, инфильтрационные войска. В нас могли стрелять войска обеих сторон, потому что все они были на взводе, а линия фронта постоянно менялась. С Максом с тех пор мы так и не встретились. Когда я через несколько месяцев вернулся в Париж, то узнал, что он пропал без вести. Я сразу же вернулся в Киев, и мне сказали, что его тело было найдено в лесу. Я был в бешенстве, потому что мне сообщили, что его расстреляли. Потом я связался с организацией «Репортеры без границ», и уже с их сотрудниками мы стали выяснять, как когда, кто и почему убил Макса Левина. И мне важно было знать это. Мы не так долго работали вместе, но этот парень был смелым, разумным. Он всегда знал, что делал, и был вообще профессионалом, у него были хорошие контакты. Я был в ярости, зол, и одновременно мне было грустно. Мы сделали запрос и ждали больше месяца, но потом решили вновь ехать в Киев. Тогда мы и нашли место, где убили Макса, его машину, которая была сожжена. Я обнаружил следы от пуль на стволе дерева, на автомобиле, на котором Макс отправился в лес со своим спутником, и это позволило определить направление стрельбы. Мы исследовали местность вокруг, хотя все это длилось долго из-за опасений, что местность заминирована. Но мы нашли окопы, из которых стреляли по машине. В окопе были остатки российского сухпайка, тарелки, столовые приборы. Все это мы взяли с собой, чтобы сделать анализ ДНК. Мы нашли и пули в земле, и даже документы спутника Макса, с которым он отправился в лес, и которого сожгли живьем. Все это мы передали в Министерство юстиции Украины, потому что мы делали официальный запрос. Потом мы стали выяснять, какое подразделение российской армии сделало это. Но мы не нашли людей, которые несут ответственность за это убийство. Когда мы обратились к украинским силам безопасности, они перевели к нам пленного из этого подразделения. Это был очень молодой русский парень, который сказал, что он попал в это подразделение после ротации, так как до 90% личного состава было убито на протяжении нескольких месяцев после того, как умер Макс. С наибольшей долей вероятности человек, который отдал приказ или же непосредственно осуществил убийство, уже мертв. Но это не освобождает его от ответственности, и мы продолжаем осуждать произошедшее и действия подразделения, совершившего эту казнь, потому что, очевидно, речь идет о приказе. Макс получил 2 смертельных ранения из автомата Калашникова. Одно было в грудную клетку, а затем в голову. Он упал на землю, и затем ему еще 2 раза выстрелили в голову, что является расстрелом.
Насколько я понимаю, вам удалось это выяснить благодаря расследованию, которое вы решили провести самостоятельно. Расскажите, пожалуйста, как вы собирали в Украине информацию об обстоятельствах убийства?
Мы побывали на месте гибели 3 раза в поисках машины. В первый раз мы взяли с собой друга Макса, тоже фотографа, молодую девушку и парня, который меня сопровождал. Мы вошли в лес и начали искать. У парня было специальное оборудование для обнаружения мин, поэтому мы передвигались очень медленно и очень осторожно. Парень сильно волновался, потому что он опасался, что в лесу еще могут оставаться российские войска. И мы обнаружили в лесу на деревьях следы от пуль, но тогда мы не нашли машину Макса Левина. Поэтому мы впоследствии вернулись в лес с 2 полицейскими, обнаружившими тело, и они показали нам машину. Там мы стали искать подсказки, следы от пуль, которые обнаружили на деревьях. В сгоревшей машине я нашел 2 пули разных калибров. Одна из них от автомата Калашникова, вторая от пулемета. То есть по машине вели огонь из пулемета из окопа, расположенного в 50 метрах от места расстрела. Что мы не могли понять, почему машина была на том месте, где мы ее нашли? Почему Макс, который вел машину, повернул направо по направлению к российским солдатам, вместо того, чтобы повернуть налево? Эту загадку мы не смогли разгадать. Машина также находилась лишь на половину на лесной дороге. Она была припаркована на обочине. Я объясняю это тем, что, вероятно, Макса Левина сначала задержали вместе с машиной, а потом убили. Но эта версия тоже не без изъянов. Как тогда объяснить следы от пуль на соседнем дереве? Солдаты не могли стрелять по машине, если они сначала ее задержали. Тут что-то не работает. Возникает много вопросов, что же на самом деле там происходило, потому что на теле друга Макса, который его сопровождал, следов стрельбы не обнаружили. обнаружено, при этом его сожгли, видимо, заживо. Мы собрали все, что было вокруг машины, а впоследствии вернулись на место казни еще раз с командиром одного из украинских подразделений, который был знаком с Левиным. Тогда мы нашли кошелек спутника Макса, он был военным, и там были его личные документы. Это было очень странно, ведь полиция осматривала место. Неужели она могла не найти документы военного? К тому же не проводилось вскрытие, поэтому, когда нам сказали, что в спутника Макса не стреляли, то мы не уверены в этом. Иными словами, было много необъяснимого. При этом мы определили, какие подразделения российских вооруженных сил находились на этом месте, так как мы знаем дату убийства и приблизительное время. Командир рассказал нам, что призывал Макса не возвращаться и оставить поиски дроном, потому что украинским силам было известно, что там опасно, что в лесу россияне. Но своей девушке Макс сказал, что он просто обязан вернуться и найти дрон, что это был уже второй потерянный дрон, и на нем очень важные кадры, которые он увидел на экране во время съемки, и что ему во что бы то ни стало нужна карта памяти. Мы до сих пор не знаем, что за кадры были там и почему они были так важны, но мне кажется, что, возможно, он увидел со своего дрона тела на улицах Бучи и хотел предупредить людей. Ведь это все происходило незадолго до того, как стало известно, что случилось в Буче. Иными словами, до сих пор остается много неясностей, но понятно одно – то подразделение, которое находилось в лесу, осуществило казнь.
Патрик Шавель уверен, что казнь Макса Левина осуществило то же подразделение, которое совершило массовые убийства мирных жителей в Буче. Однако в докладе, автором которого был Шавель и который был обнародован организацией «Репортеры без границ» по следам собранных в Украине доказательств, сказано, что за убийством украинского фотографа могут стоять как российский спецназ, так и морская пехота, либо это были воздушно-десантные войска. Вот цитата из этого доклада. Присутствие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в лесу, где были убиты Макс Левин и Алексей Чернышов, было подтверждено украинскими спецслужбами и заснято беспилотником, писали журналисты через год после начала расследования. С тех пор это элитное подразделение российской армии понесло значительные потери и, по данным украинских властей, было уничтожено на 90%. В начале февраля 2023 года несколько тысяч бойцов были убиты или ранены, а 130 единиц бронетехники, включая 36 танков, были уничтожены в районе города Угледар в Донецкой области. Конец цитаты. Шавелю и Фраже удалось поговорить с несколькими взятыми в плен солдатами 155-й бригады, но все они утверждали, что оказались в этом районе уже после гибели Макса Левина. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Французский журналист и глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фраже говорит, что однозначные выводы сделать на основании собранных доказательств невозможно.
На самом деле это очень сложное расследование, и большая часть фактов обнаружена нами в 2022 и 2023 годах, когда мы совершили несколько поездок в Украину, чтобы расследовать это убийство. Мы, тем не менее, не считаем расследование завершенным, оно все еще находится в активной стадии. Но в последнее время у нас мало новостей по сравнению с тем количеством информации, которая была собрана нами в начале. Мы все так же немного знаем о том, как произошло убийство, но обстоятельства вокруг него нам более-менее понятны. Самое главное сейчас найти преступников. Это крайне сложно по ряду причин. Во-первых, потому что преступление было совершено посреди леса, поэтому нет свидетелей, нет записей из камер видеонаблюдения. Мы общались по этому поводу с украинскими органами, как гражданскими, так и военными. К тому же нет и никаких записей разговоров. Никто из российских военных не выступал публично по поводу происходившего на месте или рядом с местом казни. Поэтому единственный источник, который мог бы пролить свет на произошедшее, находится в России. Мы все еще надеемся, что нам удастся найти военнослужащих подразделения, которое было направлено в лес под Киевом, и связаться с ними. Или же нам удастся найти документацию, которая бы пролила свет на то, какие конкретно российские подразделения и военные были в лесу в момент убийства. В данном случае речь не только о российских солдатах, но, возможно, и о свидетелях или родственниках убитых или находящихся на службе российских военных, которые что-то знают, но пока молчат. Мы еще не публиковали информацию об этом, но нам удалось получить два списка с именами российских военнослужащих, которые были развернуты в том районе. Это более сотни имен, и нам пока не удалось проверить каждого из них. При этом некоторые из них уже мертвы. Если подытожить, то наша цель — найти виновных, но наши возможности ограничены.
Есть ли у вас при этом какие-то предположения, военнослужащие какого подразделения российской армии могли быть причастны к убийству?
Мы попытались ответить на этот вопрос, но оказалось, что в том районе находились разные подразделения. Они сменяли друг друга. Вообще же там были самые разные войска. С наибольшей долей вероятности в тот день, когда был убит Макс Левин, в лесу разбила позиции либо российская морская пехота, либо воздушно-десантные войска, либо спецназ. Но неподалеку мы обнаружили и другие подразделения и их позиции, поэтому определить с точностью подозреваемых в совершении этого преступления крайне сложно. Мы считаем, что, скорее всего, это была морская пехота или воздушно-десантные войска, но нам, к сожалению, не удалось доказать, что именно эти войска находились именно в том лесу, о котором идет речь. Мы знаем, что морская пехота перешла реку Ирпень и вошла в лес за несколько дней до того, как Макс был убит. То есть мы уверены, что эти войска были там, но они не единственные, кто контролировал эту территорию в то время. А мы пытаемся определить это с точностью.
В публикациях, которые вы обнародовали касательно гибели Макса Левина, вы писали, что получили списки мобильных телефонов российских солдат, находившихся в окрестностях в момент гибели фотографа. Не могли бы вы рассказать, что вам удалось выяснить на основании этих биллингов?
Это не дало нам никаких подробностей. Мы обнаружили место казни, и на основании этой информации попытались выяснить, совершались ли какие-то звонки с российских номеров в окрестностях места преступления в день смерти. Но проблема в том, что когда любой телефон передает или получает сигнал мобильной связи, это происходит посредством антенны, поэтому радиус может быть 2-3 километра. А в этом радиусе было зарегистрировано много сигналов. В то время российские войска находились не только в лесу, но и на большой территории вокруг него, практически везде в том районе, севернее от реки Ирпень. Мы обнаружили сигналы телефонов многих российских солдат. Они подключались в разных местах – Буча, Мощун, Гостомель, почти во всех деревнях. Многие из них использовали российские сим-карты, и эта информация была собрана украинскими службами безопасности. Нам удалось получить эти биллинги, но они лишь на несколько сантиметров приближают нас к конкретным виновным в убийстве. Какого рода войска находились в этом районе и какие из них находились ближе всего к месту убийства? В самом лесу передатчика сотовой связи не было. Иными словами, биллинги — это не точная информация, она лишь показывает направление, куда смотреть.
На месте преступления вы обнаружили некоторые личные вещи российских военных. Могут ли они помочь для дальнейшего расследования?
Да, мы обнаружили много вещей. Остатки от сухпайков, личные вещи российских солдат, которые они оставили. Все это мы передали украинским властям, чтобы помочь им провести более точную идентификацию и продолжить расследование. Мы нашли футляры, пули, однако, к сожалению, никаких документов или армейских нашивок на месте не было. При этом я не уверен, что найденное может помочь нам получить более точную информацию. Это скорее части большого пазла, вооруженного вторжения России в Украину, и часть расследования. Но это не помогло нам продвинуться дальше в наших поисках.
А что касается ДНК, может, это могло бы помочь?
Мы надеялись, что это может быть многообещающим для дальнейшего расследования. На месте мы даже нашли 3 ботинка. Но и в данном случае есть много сложностей. Во-первых, эти вещи пролежали в лесу несколько месяцев. Мы попали туда позднее. Во-вторых, найденные вещи не обязательно принадлежат убийцам. Их могли оставить войска, которые позднее были развернуты в лесу. К тому же я недавно общался с украинскими следователями, которым мы передали весь собранный материал. И они сказали, что найденного оказалось недостаточно, чтобы провести обстоятельный анализ ДНК. Результаты ничего существенного не дали. Может быть, они еще постараются что-то сделать, и мы надеемся, что это куда-то приведет. Но это пока все, что мы имеем. Я начинаю подозревать, что это не тот путь, который поможет нам раскрыть это дело.
Как мы знаем, по многим предыдущим войнам найти виновных и тем более добиться того, чтобы они оказались на скамье подсудимых, может занять годы. Какими вы видите ваши дальнейшие шаги и надеетесь ли вы, что вам рано или поздно удастся узнать правду?
Чтобы добиться результата в будущем, нужно рассчитывать на длинный путь. Вы правы. Но у нас есть примеры того, когда все, что казалось невозможным расследовать, в итоге заканчивалось раскрытием дела. У нас есть история корреспондента в Гамбии, убитого в начале 2000-х годов. И 3 года назад водитель, который сделал это, был арестован в Германии спустя 20 лет после совершения преступления. Это стало возможным только благодаря расследованию, которое сделали гражданские активисты. Гражданское общество сделало довольно много для того, чтобы найти его и добиться ареста в Германии. Иными словами, иногда от преступления до наказания проходит много времени, и иногда эта медлительность крайне угнетает как нас, так и членов семьи убитого. Ведь на самом деле двигателем расследований такого рода становятся 3 стороны. Помимо официальных властей страны, в которой произошло убийство, потому что они имеют доступ к информации, которой у нас нет, это родственники, ведь они продолжают стучаться во все двери, даже тогда, когда со стороны кажется, что ничего сделать уже невозможно. Но также и гражданское общество, потому что ему не безразлично, когда происходит несправедливость. Случается, что очень помогают свидетели, те, кто был на месте или знает что-то, или, например, кто-то, кто вел дневник, в который записывал происходящее. Конечно, шансы найти такого человека очень малы, но он может поговорить с нами, даже находясь в России. Ко всему прочему, из России продолжают бежать люди. Может быть, кто-то из них со временем окажется здесь и захочет говорить. Через почти 3 года после убийства Макса Левина и расследования я могу сказать, что правда находится где-то в России. С нашей стороны мы сделали все, что можно было сделать. С другой стороны, невозможно исключать и того, что большинство этих людей, если не все, уже убиты. Подразделения, которые находились в лесу под Киевом, где убили Макса, имели большие потери на первой стадии войны, а также впоследствии, когда их перекинули в Донбасс. Да, приходится ждать десятилетия, прежде чем найдутся новые факты. Вполне возможно, мы вообще ищем призраков. Это тоже нельзя не учитывать.
С вашей точки зрения, это было военное преступление?
Это однозначно было военное преступление. У него есть ген ДНК военного преступления. Макс и его спутник не ожидали, что будут задержаны. Нет никаких свидетельств того, что они пытались вступить в бой. С наибольшей долей вероятности их допросили перед убийством. Макс был безоружным. У российских военных была возможность взять его и его друга в плен. Их обоих застрелили, а одного даже сожгли, возможно, заживо. Это однозначно военное преступление. Нельзя забывать, что Макс был одет в жилетку и каску с надписью «Пресса», и у него была пресс-карта. Да ведь он вообще был известным журналистом. Достаточно было ввести в Google его имя, чтобы понять, что он работает для Рейтер. Упоминания о нем есть везде в интернете. Но самое главное, его могли взять в плен, как многих. Но его убили. Это военное преступление. Нет сомнений в этом.
Рассказывал журналист-расследователь Арно Фруже. Военный репортер Патрик Шавель говорит, что война в Украине в целом – самая масштабная война, которую он видел за годы работы в разных горячих точках мира.
Все войны ужасны, но эта война – большая война, и она другая из-за масштабов, количества задействованных в боях войск. Когда мы в последний раз видели потопление огромных кораблей, ракетные обстрелы одной страны другой, крушение пассажирских самолетов и вертолетов, не говоря уже о военных? Помимо этого, окопная война. В последний раз, когда мы видели что-то подобное, это была Ирано-Иракская война, а вообще подобное не происходило с Первой мировой войны. Если убрать цвет у моих фотографий и сделать их черно-белыми, то можно подумать, что они сняты 100 лет назад. Вообще многое напоминает о Первой мировой: окопы, убитые тела, лежащие на полях сражений, бородатые солдаты, которые сутками не спят, снег и грязь. Одно отличие от этой старой картинки — это дроны. Они превращают места боев в более опасные по сравнению с прошлым место, потому что если тебя увидит дрон, он не позволит тебе спокойно уйти. Ты сразу мертв. Дрон может убивать людей в автомобилях, в домах, везде. В начале войны в Украине было немного дронов. Намного меньше их использовала Россия. Тогда война была более предсказуемой из-за так называемого горизонтального огня. Журналист мог работать на передовой и не бояться, что будет убит через 5 минут после появления там, потому что он знал, как передвигаться в такой среде вместе с солдатами. Конечно, обстрелы продолжались, они были иногда интенсивными. время, но можно было приспособиться так, чтобы не погибнуть даже при тяжелом обстреле. Легче было сохранить жизнь в городах, где идут боевые действия, если правильно себя вести. Но при атаках дронов не спрятаться, ничего сделать невозможно. И это делает нынешнюю войну другой. Я бы назвал это «звездные войны». Когда десятки дронов находятся в небе, невозможно понять, какие из них российские, а какие украинские. Если из Киева отправиться на линию фронта последние 10-20 километров, это когда ты остаешься один на обширном пространстве. Даже большая скорость автомобиля, на которой ты несешься к цели, не может тебя спасти. Это самый опасный отрезок пути, потому что когда находишься рядом с украинскими военными, то они знают, какой из дронов российский, а какой нет. То есть это большая война, и что еще я заметил, что последние войны были чаще всего гражданскими войнами, а война в Украине — это сражение двух больших государств. Война во Вьетнаме — это была война севера против юга. Конечно, одну из сторон поддерживала Америка, вторую — Россия, но корни конфликта лежали внутри государства. И другие войны последних лет в Африке, Южной и Центральной Америке — это были всегда гражданские войны. В некоторых случаях можно было обнаружить, что россияне или американцы поддерживают одну из сторон, но Россия всегда воевала против США при помощи других людей, граждан другой страны. Москва не воевала напрямую, но участвовала в боевых действиях. Война в Украине — это снова Россия и в определенной степени США, но это армии двух крупных стран, воюющих друг против друга. Последний раз такое происходило в Чечне, я тогда был в Грозном. Я никогда до этого не видел такого количества задействованного вооружения и такого количества убитых, за исключением, наверное, Ирано-Иракской войны. Когда я был в Ираке, в Мосуле, это была опять же гражданская война, интенсивные бои, но можно сказать, что это легкий бой, улица за улицей. Это не масштаб Украины. Уровень опасности и близости к ЕС, как легко все это может перерасти во что-то большее, например, в Третью мировую войну, тоже демонстрирует разницу между прошлыми войнами и той, которая происходит в Украине. Последствия этой войны могут быть разрушительными. И впервые мы наблюдаем такую опасность непосредственно рядом с нами. Мы должны быть настороже и не быть слишком мягкими и барахтаться в сомнениях. Глупо давать Украине оружие шаг за шагом. Эта страна нуждается в большой помощи.
Говорит французский журналист и писатель Патрик Шавель. Это был 7-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий рассказ о расстрелах военнопленных во время войн и о том, какое наказание предусмотрено за это военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.